«Время свободы», вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об обоснованности апокалиптических страхов относительно вируса свиного гриппа. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигало. Запуск в среду космического челнока «Эндевор» вернул к жизни воспоминания о катастрофе шестилетней давности, когда, возвращаясь на Землю, при входе в плотные слои атмосферы сгорел челнок «Колумбия». Во время взлета «Эндевор» потерял несколько кусков изоляционной оболочки топливного бака. Камера зафиксировала около десятка обломков изоляции, некоторые из них ударились о поверхность «Эндевора». Специалисты считают, что это не представляет опасности для корабля, поскольку эпизод произошел на значительной высоте, где нет заметного атмосферного давления, которое бы увеличило силу удара. Тем не менее, возвращение проблемы, на борьбу с которой было затрачено несколько лет и десятки миллионов долларов был заново создан топливный бак, заставило НАСА заявить о приостановлении дальнейших полетов челноков. 17-летний калифорниец Зак Сандерленд стал в четверг самым юным мореходом, совершившим одиночное кругосветное путешествие. Он вышел на специально оборудованной 12-метровой яхте из Лос-Анджелесского порта 13 месяцев назад. Ни многочисленные поломки, ни встреча с пиратами в водах неподалеку от Индонезии не остановили настойчивого подростка, который, как он шутит, был рожден на яхте. Его отец занимается строительством яхт. В свободное от борьбы со стихией время он учился, спал и был в постоянном интернетном и спутниковом контакте с семьей. Родители в ответ на упреки в бездушии отпустить 16-летнего ребенка в такое путешествие отвечают, что это лучше шатание по улицам. Невероятное приключение Зака обошло семье в 140 тысяч долларов. Им грозит банкротство. Всемирная организация здравоохранения выступила в четверг с рекомендацией, звучащей, на взгляд человека непосвященного, вполне апокалиптически. Она предупреждает, что пандемия гриппа H1N1 распространяется невероятно быстрыми темпами. По ее оценкам, в Соединенных Штатах уже миллион зараженных, в Великобритании число зараженных увеличивается на 100 тысяч ежемесячно. Все это означает, что нет смысла учитывать каждый случай заражения, а стоит уделять внимание лишь особо губительным вспышкам заболевания. Иными словами, пандемия неконтролируема, и медики надеются на то, что им удастся локализовать лишь ее наиболее опасные очаги. Соответствует ли такое ощущение реальности? Мой собеседник, профессор-вирусолог Даниил Голубев.
Опасность есть, но я бы все-таки ее назвал потенциальной по отношению к тем пандемиям, которые поразили человечество в 20 веке. В отличие от этих трех пандемий, сегодняшнее распространение гриппа не вызывает такого количество смертных случаев, такого количества тяжелых случаев. И это обстоятельство, кстати, маскирует интенсивность распространения. Дай бог, чтобы эта особенность этого вируса сохранилась. Потому что если при такой интенсивности распространения и поражения, какая даже сегодня документируется, будет пораженность, как при испанке, это, конечно, ведет к очень печальным прогнозам.
Ну а насколько уровень поражения этим гриппом, миллионы заболевших, сравним с обычным сезонным гриппом?
Сезонный грипп поражает до десятков миллионов человек, поэтому сегодня это пока несопоставимо. Да и количество смертей в обычную эпидемию сезонного гриппа в Америке составляет несколько десятков тысяч человек, а не те сотни случаев смертельные, которые сегодня регистрируются.
Профессор, если число зараженных сравнительно невелико, смертность невысока, почему звучит такая тревога по поводу этой разновидности гриппа?
Тревога звучит потому, что вирус H1N1-2009, тот, который сейчас с такой интенсивностью распространяется по планете, имеет безусловное родство с возбудителем испанки 18-20 года, которая унесла 50 миллионов жизней. И это обстоятельство внушает серьезную тревогу.
А известно ли, что, собственно, отличает нынешний вирус от того губительного на клеточном уровне?
Тот вирус в чистом виде, в общем, не получен. Вирусология гриппа началась в 30-м и 32-м году, когда испанка уже была историей. Поэтому есть косвенные данные о том, что это был за возбудитель. Тем не менее, эти косвенные данные позволяют причислить вирус H1N1-2009 к тому же семейству, которому принадлежал возбудитель испанки.
То есть, будучи представителем этого семейства, он может скрывать в себе высокую поражающую способность.
Это произошло с испанкой, которая весной 18 года вызывала заболевания, ну, вполне сопоставимые с клинической картиной сезонного гриппа, а потом, вернувшись осенью, этот же возбудитель оказался вирулентным, претерпевшим мутационные, как мы теперь бы назвали, изменения и превратившимся вот в такого серийного убийцу.
Профессор Даниил Голубев комментировал последние сведения о взрывном распространении пандемии свиного гриппа. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики.